жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Наташа Герасимова. Наташа, здравствуй.
Здравствуйте.
Наша программа «Выбор», она в большинстве своем для людей, которые находятся в какой-то зависимости, в каких-то сложных очень жизненных обстоятельствах, и даже само название «Выбор» приводит людей к тому, что, в принципе, его можно сделать. Вот где бы ты ни находился, его можно сделать, в каких бы ты сложных обстоятельствах не был, он возможен. Я знаю, что у тебя лично в жизни не было каких-то экстремальных ситуаций. Зачем тебе нужен был Бог?
Ну, мы жили в довольно-таки хорошей семье, у нас четверо детей. И, в принципе, да, моя жизнь, она была такая яркая, я думала, что как бы я все имею. Я занималась хип-хопом, брейк-дансом, ездила по клубам, такая была тусовая девчонка, вот. И, наверное, все началось с того, что от нас ушел папа. Ну, я не думала, что это прям так сильно на меня повлияет, но что-то, значит, в моей душе детской повернулось. И я чувствовала, что во мне есть какая-то пустота, и я ушла больше как-то на улицу, в компании, я тусовалась в разных, это раньше такие были, назывались кланы, банды, по районам они распределялись, вот, и мы просто тусовались, и я наполнялась, у меня, то есть, была другая семья, у меня была уличная семья, и мы просто классно проводили время, тогда я так думала. Потом стали появляться сигареты, трава, ну, немного там какого-то такого уличных приключений, вот, и потом пошли клубы, потом пошли выступления стали приглашать, я стала поднялась очень сильно, как бы, профессионально в брейк-дансе, вот, и вот на пике такого какого-то взлета моего, там, можно сказать, такой какой-то славы, да, в этом определенном кругу, я вдруг почувствовала, что мне настолько пусто, отвратительно и мерзко то, что я вижу, и мне захотелось настолько... Я помню, я выходила из клубов, я стояла, я смотрела на небо и думала, что-то не то, что-то я пропускаю, что-то... Это не я, как будто это не я была.
Должно быть что-то еще.
Да, я всегда прям чувствовала четко, что должно быть что-то еще для моей жизни. Хотя у меня очень сильно наполненная жизнь была. Я сравнивала себя с другими, думала, вау, у меня такие классные тусовки, там даже меня приглашали везде. Но с другой стороны, я думала, это что, все? И это все как будто было фальшивое, ненастоящее. Друзья какие-то были тоже, наши связи были в основном на каком-то построены не на глубоких отношениях, да, а на танцах, на траве, на какой-то вот веселухе. Все было позитив. Самое наше главное, наверное, слово такое было, и сейчас оно остается в этой среде.
Фиксированное поведение.
Да. Позитивно. Mm-hmm. Все классно, все позитивно. Mm-hmm. Чего ты? Не парься, мне все говорили, не парься, все нормально. Но я это чувствовала, что в глубине моей души меня просто разрывало от этой пустоты. Вот, поэтому я почувствовала, что мне нужно остановиться, и что-то мне нужно больше, что-то глубже. Вот, поэтому...
Ты сейчас в двух словах, я уверена, ты не скажешь, и поэтому я одела косынку и пошла в церковь. Все не так, наверное, было. И да. Поэтому, как в твоем случае
было? Всё совсем не так было. Пошла в церковь моя сестра младшая. Она тоже у нее была такая история, то, что она чувствовала пустоту в своей жизни. Мы видели, что вроде как в клубах я звезда, можно сказать, да, в клубах там Ксюша на конюшне звезда, а дома у нас полный развал, мама болеет, папа ушел, и катастрофа внутри нас. И я помню то, что я до того, как еще сестра пошла в церковь, я встала на колени, я сказала: «Бог, если ты живой, Иисус, если ты есть, если ты действительно умер за меня, как мне говорят на Пасху, и то, что ты воскрес, говорю, Господь, если ты на самом деле живой, ну же делай что-нибудь в моей жизни».
Наташенька, ну подожди, ну объясни, почему он должен быть в твоих каких-нибудь там 19 лет, так условно говоря, живой? Угу. Зачем он тебе нужен живой в твои 19 лет? Если ты живой, откуда ты вообще эту тему взяла?
Вообще не помню. Я вообще не помню, откуда у меня эта молитва, откуда эти слова. Но я вспомнила, потом уже, кстати, не так давно это вспомнила, что в 7 лет меня возили в христианский лагерь, и я услышала там о Христе, что Он может заполнить твою пустоту. Вот эти слова какие-то, они, наверное, где-то жили во мне, да? И я всегда жила с ощущением, что я что-то забыла. Что-то я забыла. У меня прям было всегда... И я поняла, что я забыла. Я забыла Иисуса. Я забыла о том, как мне классно было в детстве. Я помню, я общалась с Богом. Я ходила на своем каком-то детском языке. Ходила в лесу, там птички пели. И я слышала прям в своем сердце, что Господь, Он живой, Он меня любит.
Наташа, я не знала, что имеет смысл такой христианский лагеря. 100%. Я верующая уже несколько десятилетий. Я в эту сторону особо не смотрела, что вот детский христианский лагерь может иметь такой уж смысл.
Я больше скажу то, что дети с 5, не знаю, 4, 5, 6, 7 лет, они знают Бога. Они очень классно общаются с Богом, они чувствуют Бога. У меня есть...
Они еще не успели разлучиться с Ним, вот как взрослые. Они же успели уже далеко отплыть от Него. А дети еще не успели далеко уйти.
Я не знаю, какие дети. Все дети очень по-разному. Потому что у меня есть племянница, ей 7 лет, и пастор однажды в церкви сделал призыв к покаянию. Это было взрослое служение, не было детей. 7 лет сидит со мной рядом ребенок, и священник говорит то, что у кого есть тяжкий грех на сердце, не просто грехи, да, выйдите вперед, я буду молиться за вас. И из церкви там 200 человек вышло всего там, не знаю, 5-10, да, и этот ребенок, который рядом со мной сидел, она прослушала всю проповедь взрослую, она выбежала вперед, упала на колени, стала рыдать и каяться. И я смотрю, думаю, что вот этого цыпленка может быть, какой тяжкий грех у этого цыпленка может быть. И так люди думают, так взрослые думают, что, ладно, это ребеночек, он посидит здесь, вот порисует разукраски, разукрасит
Иисуса. Да, и в лучшем случае воскресная школа, да, воскресная школа, где ему про белочек будет рассказывать, ладоши хлопать.
Да, у ребенка очень глубокий внутренний мир. У них, они так настолько... И чувствуют, они знают, где грех, они знают, где святость, они знают, где Бог. Они очень мудрые, если в них действительно вкладывать, если в них вкладывать Иисуса, а не религию. Вот, поэтому... После этого я не стала спрашивать у моей племянницы, Саши ее зовут, что за грех у тебя был, почему ты так рыдала на коленях. Но на следующий день мы пошли с ней гулять в лесу, и она говорит: «Наташа, я хочу тебе рассказать, я сильно отошла от Бога». Я слушала ее, я не могла понять вообще, ребенок. Можно было сказать: «Да успокойся, Саш». Но настолько это в глубине внутри ее терзало, что вот был такой порыв. Дети же, они не умеют так лицемерить сильно. Поэтому то, что у нее было, она мне рассказывала. И говорит: «Мне нужно примириться с Богом». В 7 лет.
Наташа, над вашим домом какое-то крыло такое большое Бог простер. Немного, может, и забегая наперед. Ты верующая, две твои сестры родные, твой брат родной, и вот племянница дает форы, да, взрослым.
Да, дает форы взрослым. 100%. С ней просто она росла в такой семье. Моя сестра, бывшая наркоманка, ее муж покойный, он тоже бывший наркоман, но он освободился, все нормально, он был с Богом, умер с Богом. Вот. И она жила в такой семье, она ездила на мутки, она ездила... Моя сестра продавала героин с ее мужем, и этот ребенок ездил вместе продавать этот героин. То есть она сидела в машине, а родители заключали, как можно сказать, сделки.
Слушай, еще более удивительно то, что вы не из верующей семьи, вы все пришли в подростковом возрасте к Богу, и каждый своим ли путем, или кто-то за кем, это ты позже расскажешь нам.
Да. И то, что интересно, то, что, наверное, вот такая жизнь, то есть она не ходила, как все обыкновенные детки, да, в детский садик, потом там ее не воспитывали, не водили на кружки. Жизнь ребенка с детства до вот 7 лет, да, это были вечные какие-то мутки, какие-то папу то забирали милиция, то привозила, в их доме постоянно была торговля героином. Все это ребенок видел, и она, удивительно мудрая вообще, она знает какие-то жизненные ситуации, с ней разговаривают взрослые, вот мои ребята, да, даже вот я иногда даже беру с собой ее общаться с наркоманами. Это 8 лет. И они, когда с ней разговаривают, они говорят: «Наташа, откуда?» Она им подходит и говорит: «Послушай». Она говорит парню, лбу здоровому, 30 лет, говорит: «Послушай, ты неправильно живешь. В твоей жизни должен быть Иисус». И этот 30-летний, он смотрит на ребенка, говорит: «Ты откуда знаешь, цыпленок? Ты вообще что знаешь?»
Ну, из ее прошлого она или обязана быть уже испорченной, или она обязана была рано повзрослеть.
Да, она рано повзрослела. На нее еще взвалили обязанность воспитывать ее сестренку младшую, мама, потому что была вечно в поисках героина. Она воспитывала младшую сестру, поэтому она такая взрослая, не по годам. Вот. И то, что вот, интересно, мне запомнилась то, что такая история, что когда папа кололся, и когда мы уже пришли к вере, я сказала, она говорит: «Наташа, что происходит с моим папой? Я вижу, что что-то не то». Я говорю: «Саша, папа болеет очень сильно, и эта болезнь, она, знаешь, то есть есть Господь, который хочет папу твоего исцелить, а есть дьявол, который разрушает папу, который хочет, чтобы папа вот болел, чтобы он умер. А она такая: хорошо. И так интересно, что мы привыкли молиться как? Да, для нас молитва — это вот мы сложили ручки, закрыли глазки и говорим: Господи, благослови. А ребенка этого никто не учил молиться. И она стала закрываться каждый вечер в комнате, и я слышала какой-то шум из комнаты. И однажды я посмотрела, и она брала стул, сажала, такой у нас огромная из плюшевая обезьяна, она сажала эту обезьяну, начинала бить эту обезьяну и кричать: я говорю тебе, сатана, папа мой будет здоровый. И я думаю, откуда это у нее? Никто ее не учил. Она говорила, она кричала: оставь моего папу. Она плакала, она стояла на коленях и говорила, что папа будет здоров, папа будет здоров. Я думала: боже мой. Она говорит: Наташа, не заходи. А я говорю: что ты делаешь там, Сашенька? Она говорит: ну, я молюсь. То есть у ребенка такая молитва. Он нашел путь, как молиться. То есть мы всегда думаем: вот, нужно по правилам, нужно так. Человек, ребеночек посадил, да, обезьяну, стал ее бить и кричать, что папа будет здоров. И, да, знаете, папа
нужно
вот...
причесаться самому, причесать Бога и в контакт вступить, да?
Да, поэтому и папа действительно, я верю, что детские молитвы очень сильно слышит Господь. И папа ее действительно очень быстро избавился от наркотиков, прошел реабилитацию, и у них восстановилась семья на какое-то время, вот. Так что я думаю, что молитвы, они должны исходить из сердца человеческого. То есть это может быть любая форма молитвы, если это действительно как бы искренне. Вот.
Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш очень интересный разговор. Ты просто ворвалась. Так, я не ожидала, ты внезапно ворвалась именно со всеми своими родственниками, сестры, брат, маленькая племянница, все своим ходом уверовали. А сейчас ты нам больше расскажешь о том, что каждого из вас подвигло к этому шагу.
Я вижу, как день за днем моя плоть играет с огнем. Хоть знаю, что Бог во мне, а я в нем. Она часто слезает с креста, вынимает гвозди из тела. Раны заживают быстро, ведет себя как скот. И я понимаю, что в такой момент мне нужен пост. Я вижу, как мой дух убивает эту тварь. Она поднимает вопль, хочет жрать, спать, гулять опять и опять. Сложно остановить ее, тлеет, начинает гнить и вонять. Порой мне трудно принять самого себя. Мне трудно жить, когда эта война идет внутри меня. В те дни я ищу Фоджея, но не могу найти. Неужели он ушел от распятия? Но мой дух сильнее. Проходит время, и я снова в крови, на деревянном кресте, как царь евреев.
Хотел познать себя и парадоксов смысл, подняться над собой.
Потихоньку деньги начали липнуть к рукам. Мне пишут в личку, мол, ключи очень понравились нам. И я перестал хвалиться Богом, говорить лишь только: я старался, спасибо вам. На месяца растянул Сатурн, и я забыл, что такое молитва. Церковь, слово святого отца. Перестал каяться на районе для тинейджеров, стал как легенда. Все хотят сфотаться, девчонки понравятся. Куда-то мне начали жать руку те, кто играл в моем плеере, в моем плеере. И я понял, что мое «я» стало впереди меня. Забыл, кто дал мне все это. Но какой-то голос в моем сердце не давал покоя внутри. Эй, парень, вспомни, кем ты был. Кто вытащил тебя из грязи? Кто дал тебе жизнь ценой своей крови? Вспомни, как дома не хватало часто еды. На ногах порванные, в тасах росачи. В мазуте руки, в карманах копейки. Ты мечтал хотя бы об одном демо-треке. Дома крики. Я вмиг проснулся, понял, что свернул с дороги. Мой спутник ведет меня, ты без него никто, помни.
Хотел познать себя и парадоксов смысл, подняться над собой и не спускаться.
Затянули мне за
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Наташа Герасимова. Наташа, с твоей сестрой Ксенией я познакомилась недавно на конференции. Таким образом, у нас завязалась телефонная связь. Таким образом, ты пришла к нам сегодня на нашу программу «Выбор». Очень интересно услышать, что заставило, ну или сподвигло, таких девочек. Мама неверующая, отца нет, ушел. Вы все каким-то образом оказались в церкви.
А сначала пришла моя младшая сестра, вот Ксюша, да? То есть она пришла, она увидела христианский спектакль. Она у меня особо там не курила, не пила, да? Но просто она вдруг увидела, что в этом христианском спектакле, что Иисус, он действительно был распят за ее грехи, он действительно пострадал и умер за нее. Она это четко прямо осознала, и она решила отдать свою жизнь Богу, вот просто через христианский спектакль. Потом она пришла ко мне домой, к нам домой, да, я в этот момент, я помню, я сидела накуренная, я курила траву, и она говорила: «Наташа, говорит, причем всегда в семье, я старшая, сестра старшая, она всегда гуляла».
А ты средняя сестра?
Я средняя.
Еще есть, да. Старшая и Ксения младшая.
И Ксения младшая, еще брат. Mm-hmm. То есть сестру с братом я всегда строила. Я была такой, ну там, вместо папы, вместо мамы такая, ну, авторитет, можно сказать, в семье, потому что мама у меня очень сильно заболела, папа ушел.
А старшая сестра наркоманка?
Старшая сестра наркоманка, да. В основном как-то я пыталась что-то сделать. И вдруг приходит моя младшая сестра и начинает говорить мне: «Наташа, ты неправильно живешь, ты накуренная сидишь». Я говорю: «А что, Бог, он против травы?» Я говорю: это все очень даже натурально. И мы с ней вот так вот долго-долго спорили. Она говорит: «Наташа, говорит, да не в том дело, что трава, ты там пьешь или куришь. Ты вообще, нету смысла в твоей жизни». И мы сидели с ней, я помню, так спорили. Брат мой еще пришел, он вообще маленький. И он мне начал говорить про смысл жизни какой-то, про какую-то цель, что...
Сколько вам лет? Тебе, Ксении
мне где-то
и 9, брату?
Мне 19, и 4 года каждому отнимаем.
И
да.
Пошел такой разговор.
Да, и мы сидели на кухне. Я говорила: «Замолчите». Я говорю: «Как вы смеете вообще разговаривать со своей старшей сестрой?» Но потом я закрывала в комнате, я плакала, и я понимала, что они правы. То, что действительно моя жизнь, она бесцельная какая-то. То, что я не знаю ни фундаментов, ни ценностей, никуда я иду. Моя семья полностью развалилась. Брат, ну, просто он где-то там тусовался тоже на улице. Я тусовалась на улице, Ксюша на конюшне. Мама болеет, и...
Слушай, на самом деле, по мирским понятиям, все достаточно наполнено. Ксения верховой ездой,
да?
Ты брейк-данс, и, в
это,
общем-то...
Да, выглядит все так.
Это выглядит все хорошо.
Выглядит все хорошо с точки зрения, когда ты смотришь на мою жизнь, как можно сказать, в клубе, да, или на тренировочной площадке, но когда вы приходите в мою семью и видите, что мама у меня полностью заболела, да, сестра, она пытается как-то держаться, но она уже... Папа ушел, да, ну, он приезжает по воскресеньям, все говорят, да слава богу, что он приезжает по воскресеньям, хоть как-то, но для меня это неполноценная семья уже, это удар огромный, потому что у нас всю жизнь папа там не пил, не курил с мамой, то есть у нас была такая интеллигентная очень семья, и вдруг он уходит, вот, то есть внутри был развал, вот, может быть, все было замазано, классно выглядело, я всегда улыбалась, говорила, что позитивно, мы тусуемся, все здорово, Ксюша, спорт, да, Саша у меня ходил там на карате, еще там куда-то какие-то секции ходил, но внутри-то все равно была разруха, мы были не нужны собственному отцу, мама одна, она
своими проблемами занималась,
да, просто
здоровьем.
Мамочка у нас, да, она сильно очень заболела, вот, поэтому так получилось, вот, но сестра старшая, ясно,
слушай,
она
просто
бежала.
Уф, четверо небольших детей вдруг стали думать о своей душе и вообще свою жизнь строить, уф.
Да, но это было все постепенно, потому что мне нужно было очень многое как бы переосмыслить, потому что я привыкла так жить, я привыкла то, что вокруг меня, ну, друзья, да, то, что вокруг меня какая-то, ну, такая небольшая там мирская слава, да, то, что я тусуюсь, то, что... А тут... приходят мои вот брат и сестра и говорят, что есть Божьи законы, есть Господь, который любит тебя.
Наташа, а сама идея, что есть что-то еще, она была интересна или нет?
Какая смысл?
Что есть Бог, который тебя любит, который законы свои поставил, сама идея.
Конечно, конечно. Это для меня вообще это было все ново, то, что кто-то меня любит, оказывается. То, что я жила в таком обществе, где ценилось, насколько ты крутой, настолько тебя и ценят. Насколько ты покажешь. Я тренировалась очень сильно. Я вставала в 6 часов утра, и я была в команде пацанов. Там были одни парни. И мне было всегда быть, ну, нужно было быть на уровне. Если я чуть-чуть отпущу планку, то ты уже, ну, не котируешься. И мне всегда нужно было доказывать, что я самая крутая, самая сильная. И тут Бог пришел и говорит: да я просто так тебя люблю, просто так, ни за что, тебе не нужно ничего доказывать.
Соответствовать.
Да, тебе не нужно соответствовать, не нужно причесываться, тебе просто, вот ты просто прими меня, прими мою любовь. Для меня это было шокирующе, потому что вот такая безусловная любовь, она меня просто потрясла. И поэтому я решила, что действительно, я не найду такой любви ни среди своих друзей, да, ни среди человеческой, отношений, да. И поэтому я решила, что действительно, да, вот на это стоит обратить внимание, на это стоит как бы поставить свою жизнь. И я начала просто идти за Богом шаг за шагом. У меня сначала ничего не получалось. Честно я скажу, я не пришла и не сказала: все, я верующая, и моя жизнь, Господь, тебе дана. Нет, может быть, есть такие люди, но я была не такая. Я сражалась с сигаретами, я сражалась с травой, я сражалась с эгоизмом, я сражалась с гордостью, я была ужасно гордая, потому что меня приглашали в основном в VIP какие-то тусовки. То есть я с девушками никогда не общалась. Бог, то есть, говорил мне: посмотри вот сюда, посмотри на этот аспект своей жизни. Он ломал мою гордость где-то, такую неправильную, мирскую, которая очень сильно мешала мне. И он изменял мой характер. И поэтому мне было очень тяжело. Но в конце концов я прям каждый день, правда, благодарю Бога за то, что я сделала, я не знаю, каким вообще чудом, вот этот выбор, и повернула все-таки к Богу.
Рассказывай еще об окружении, рассказывай о старшей сестре, рассказывай, что тебя окружало. Свой внутренний мир ты настолько понятно, доступно рассказала, что я сейчас прочувствовала много лет, что было со мной. Дальше. Сестра старшая, она наркоманка.
Сестра. Ну, все началось с ее мужа, ее муж начал колоться, и мы как бы не обращали на него внимания, и вдруг. Я была очень жестокой, сама по себе я была всегда очень жестокой. Я росла вот, как бы в таких бандах, можно сказать, на улицах, да. Мы били людей ногами, я помню, мы там даже снимали там какие-то вещи с людей, да. И вот эта жестокость, она во мне жила. И я смотрела на ее мужа и думала: да когда же ты сдохнешь, собака уже? Ну, он был наркоман. И однажды он улыбнулся, вот с этого все началось. Я посмотрела на него, и прям Бог проговорил мое сердце. Он говорил: Наташа, он не собака, он человек. И я просто упала на колени, я стала плакать, я говорила: Господь, прости меня, прости, что я такая, настолько я жестокая, что я не видела, что он человек, по-настоящему. И в этот же день такое чудо произошло. Мне позвонил друг, он бывший тоже наркоман, и говорит: Наташа, как у тебя дела? Просто спросила. Он вообще в Абакане живет. Я говорю: послушай, у меня такая проблема. У меня брат, я его братом, если честно, называю, мужа сестры называю братом очень часто, потому что он правда стал мне как брат. Я говорю: Максим в такой проблеме, он наркоман. Он говорит: так привози его к нам. И мы купили билет.
К нам куда?
В Абакан, в реабилитационный центр. Мы его привезли туда всеми правдами и неправдами. Оставили, это было очень долго, очень.
Подожди, он не чемодан. Да, привезли, оставили. Он хотел?
Нет, мы его обманули. А-а-а. Мы купили билет с сестрой, 3 билета туда, 2 билета обратно, и сказали, что мы едем на отдых, он взял с собой теннисные шорты, на самом деле мы приехали, это был разваленный домик в горах, но там было так классно, я первый раз была в реабилитационном центре, мне это настолько понравилось, потому что люди, бывшие наркоманы, они настолько классно нас приняли, как родных своих каких-то, и мы жили вот там 3 дня, и меня это настолько впечатлило, что люди, бывшие наркоманы, такие разрушенные в бывшем, да, а сейчас они настолько радостные, какие-то классные люди, открытые, любящие. И я сама там захотела остаться.
А
просто
брат
там
отогрелся? Пожить.
Он отогрелся, да. Вот это вот какая-то любовь, как они его приняли. Это как-то вот коснулось сильно его сердца. Он не хотел до последнего. Я молилась, мы сильно молились с сестрой, чтобы он остался. Упрашивала, я говорю: ладно, Максим, говорю, только попробуй, потому что он уже, если честно, у него был СПИД, он уже умирал, уже врачи поставили ему диагноз, что он будет жить около года. Я говорю: Максим, если ты поедешь в Москву, ты по-любому умрешь, потому что ты колешься. И он все-таки остался, очень тяжело было его уговорить. Мы уехали с сестрой, но когда мы приехали, я узнала, что моя сестра колется, оказывается. То есть мы были в реп-центре, она мне даже ничего не сказала. Я узнала, что моя сестра колется, и для меня это было огромнейшее потрясение, это был огромный шок. И так уже мы с сестрой стали. Вот все лето, да, я помню, что я вытаскиваю смуток. Я говорила: Аня, остановись, но она никак не могла остановиться и избавиться от этой зависимости. В нашем доме она стала продавать героин, это мы потом уже узнали. Потом она влетела в историю с деньгами, когда нас искали бандиты, хотели убить всю нашу семью. Мы разъехались по разным городам, и нас искали, потому что моя сестра сделала махинации с деньгами такими, вот. И на фоне всем этом Бог, он сверхъестественно защищал нас. То есть ее муж был в реабилитационном центре, дети были тоже, на наших плечах, да, можно сказать. Сестра кололась, Нас прессовали бандиты с разных сторон, мы все разъехались. То есть и вот в такой вот какой-то непонятной жизни, да, Бог очень сильно благословил
действия.
И вот
в этой каше, недавно ты сама покаялась, и в этой каше ты увидела руку Божью.
Да, 100%. Бог защищал нас от бандитов. Они к нам приезжали на машинах и говорят, конкретно нам говорили, если вы не отдадите деньги, там были огромные... очень большие суммы, это не 100 тысяч, не 200, не 300, это огромные суммы. Говорит, если вы не отдадите, мы, ну, так и напрямую говорили, выводите девчонок, это будет залог. И мы прятались, я говорила, Господь, как, что? Я вижу, что нет выхода из этой ситуации. Там были серьезные люди. От нас отказались адвокаты, в милицию мы пойти не могли, потому что сестра моя, ну, чудила, можно так сказать. И никто нас защитить не мог. Все от нас отказались. Мои друзья, которые были какие-то связи там с милицией, они тоже сказали, Наташа, мы не будем этим делом заниматься.
То есть, напоминаем, мама больна, отец ушел, и да. Вот эти вот дети, 19 лет, там, 16, да. кому-то за 20, они вот с этим сражаются сами,
да,
в одиночку.
Да, да. И я поняла, что если Бог сейчас нам не поможет, ну, это было очень страшно. Мы жили в страхе постоянно. Наш телефон прослушивали. И я помню, что вот когда кто-то звонил, мама всегда, она, ну, подрывалась, когда мы были дома, да, и мы всегда жили в страхе, мы год жили в постоянном страхе, это, ну, не объяснить тем, кто это не прошел, поэтому я надеялась только на Бога, и Бог действительно вытащил сначала всю нашу семью, он избавил нас сверхъестественно от этих людей, которых нас преследовали, да, а потом он освободил мою сестру от наркотиков, ее мужа от наркотиков освободил, у них восстановилась семья, мама моя стала исцеляться от... У нее были проблемы с головой, она попала в психиатрическую больницу на всем этом фоне. Бог исцелил ее от вот этой болезни. Вот. И папа перед смертью покаялся.
Наташа, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш такой странный и очень серьезный разговор.
Yeah.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая программы, и наши гости Наташа Герасимова. Наташа, конечно, это странно. Странно даже для меня. У меня свой сын уже вырос. Я много вижу подростков, детей. Но, тем не менее, все равно Бог как-то вложил вам с рождения. Он в гены вам вложил какую-то силу. Потому что на самом деле это очень странно. Дети сами формируют свое моральное какое-то состояние, сами заполняют пустоту в душе и еще и сами с бандитами просто сражаются, прячутся, молятся.
Ну, да. Наверное, на всем этом фоне, да, то, что мы жили вот в такой обстановке, да, то, что у нас сестра была зависимая, ее муж был зависимый, мы видели вот этот криминал, который творился у нас дома, продажи героина, какие-то криминальные вот эти движения. На всем этом фоне Бог очень сильно, как я говорила, менял мой характер, да, из жестокой эгоистки я стала видеть вот этих наркоманов, которые приходили к нам, я стала видеть в них людей, начиная вот с мужа, да, сестры. И Бог сверхъестественным образом стал вкладывать в меня, я молилась за это, говорила: «Господь, открой мне глаза». Не просто же так я покаялась, да, я пришла к тебе и стала верующей. Теперь я хочу отблагодарить тебя как-то, я хочу вообще что-то, ну, сделать для тебя. И поэтому я стала молиться: «Господь, что мне делать?» И Бог мне стал открывать, Он стал мне открывать глаза на людскую беду, на людскую боль, потому что мы все это прошли уже, да, практически. И я стала видеть наркоманов, я стала видеть, как живут в криминале люди. Хотя я, ну, сама по себе так как бы, ну, я не сталкиваюсь прям с таким жестким каким-то криминалом. Это были какие-то, скорее всего, юношеские какие-то такие вот, ну, забавы, можно, да, сказать. Сестра у меня, да, она действительно там кололась, она продавала героин, а я была как, ну, как это называется, созависимая, да, я видела это все, можно сказать, со стороны. Но во мне стала какая-то боль по людям, которые действительно умирают от наркотиков, которые живут по законам, которые они сами придумали, а не по законам Божьим, и опять же умирают, и опять же они все растерзаны внутри. Поэтому была у нас такая еще история, то, что муж моей сестры, Максим, он очень сильно заболел СПИДом, он опять стал немножко отходить от Бога и попал в хоспис, это больница туберкулезная, где умирают каждый день ребята, наркоманы, и он лег туда и уже вот не смог встать. И умер вот в течение полугода, он умер. И мы ходили за ним, ухаживали в течение этого полугода. И Бог очень сильно менял мое сердце. Я говорила: «Господь, как? Ну как так может? Почему я нахожусь полгода в туберкулезной больнице? Моя сестра там находится, мама». Мама Максима отказалась от него, потому что она не смогла смотреть на весь этот ужас. Каждый раз мы приходили в больницу, видели палату, и каждый раз какая-то постель была пустая. Мы знали, это умер Сашенька, это умер еще кто-то. И вот пришел черед нашего, да, брата, и он тоже, Максим, умер. Но Бог очень сильно закалил мой характер в больнице. Бог показал мне, насколько люди страдают. То есть мы живем в таком мире, и у нас семья, работа, магазины, вещи, ну, что-то мы такое, да, но когда Бог просто поместил меня туда, в эту больницу, я видела, насколько люди страдают, они умирают там. Это очень сильно изменило мое сердце. Мое сердце изменило даже не какие-то, не знаю, песенки, да, да, еще что-то. Мое сердце изменило боль людей. Я увидела, как люди страдают, и я решила что-то делать. И рядом с Максимом лежал парень, он 11 лет просидел в тюрьме, 10 лет прокололся, он очень жестокий, он весь в наколках. И я думала, вот этот человек никогда не изменится. И мы стали за него молиться, и это, его зовут Юра. И когда Максим умер, этот Юра, он принял тоже Господа. Один год он все-таки отсидел в тюрьме, мы писали ему письма в тюрьму, я ему писала списки, я говорю: «Юра, когда ты выйдешь, мы пойдем с тобой первое в зоопарк, потом на море поедем». Он говорит: «Наташа, я нигде никогда не был, я зэк, я всю жизнь просидел в тюрьмах». Но когда он вышел, сестра поставила ему ультиматум, она говорит: «Либо ты проходишь реабилитацию, либо мы, ну, расходимся, потому что он наркоман». И он прошел реабилитационный центр, и стал верующим, и сделал сестре мои предложения, теперь они вместе, у них трое детей, они строят реабилитационный центр для мамочек с детьми. Вот,
и она похоронила своего мужа, который, да, умер в хосписе, и здесь же лежал рядом другой
рядом,
человек,
вот,
который
кровать,
стал ее мужем.
Рядом кровать, да. Вот это была соседняя кровать, то есть вот мы были в шоке, потому что этот человек, который, в принципе, он вообще нам никто, да, и он, ну, очень далекий от нас и по характеру, и все, он вдруг очень сильно изменился. То есть я увидела, как сильно Бог его поменял. Когда мы зашли первый раз в палату, он просто орал благим матом, орал на всех, он был очень жестокий. А тут вдруг Бог так сильно изменил его, и так получилось, что он теперь мой родственник, вот он скоро приезжает к нам домой, и вдруг То есть у него ничего не было, он никогда нигде не был, он всю свою жизнь просидел в тюрьмах. И вдруг сразу же у него трое детей, сразу же...
Двое готовых,
один родился сразу же после свадьбы. Прекрасная свадьба, прекрасная жена, сейчас они делают свой бизнес. У него есть цель, это реабилитационный центр для мамочек. И я так интересно, что я думала, что, ну, раз он просидел в тюрьме, он будет заниматься с заключенными. Но Юра недавно мне позвонил и сказал, что Наташа, в моем сердце дети, я очень хочу заниматься с детьми. Я говорю, Юра, как? Ты же не знаешь вообще, ты не знаешь, как с ними заниматься. Он говорит, Наташа, говорит, я очень сильно люблю их, он читает книжки, и когда моя сестра, она воспитывала детей, они там ходили в колготках, в каких-то рваных там этих футболках, он всегда своих дочерей одевает в платьице, одевает бантики им.
Он очень далек от Макаренко, да, лежал на кровати и непотребными словами кричал, да. И слова живого не было, да. И ничего хорошего от него никто не слышал, и вдруг дети, да?
Да. Так интересно, и он знает, как с детьми как-то...
11 лет в тюрьме?
Да, да, и он знает как-то на интуитивном уровне. Он повел сразу же их во все вот в кружки, то есть он с ними разговаривает, он с ними общается, он их одевает, девочек как девочек, потому что у сестры, я говорю, они ходили там непонятно как. Вот, и так интересно, что действительно, да, у него будет детское служение. Он говорит, я хочу с детьми только заниматься. Он мне присылает фотографии, там огромный стол, и там дети с улиц какие-то.
И он знает, что им говорить.
Да, он их любит, они его тоже
он
любят.
Он их любит, но он знает, что им нужно.
Да, да, 100%. Он с ними общается, он с ними беседует. Им интересно с ним тоже общаться. Вот. Он что-то устраивает, какие-то праздники для них. Вот.
А что за реп-центр для мамочек?
Это проект такой, он сейчас думает об этом, молится. Это будут мамочки-наркоманки, у которых дети, и они-то сами хотят освободиться, да, но некуда просто деть детей. И поэтому такой проект, что мамочки могут приезжать со своими детками в этот реабилитационный центр и проходить там реабилитацию. Поэтому... Это только в планах, да, но он очень много говорит об этом, я верю, что это скоро будет.
Он где-нибудь видел такой центр, где дети есть? Или это он сам придумал?
О, я не знаю, я не знаю. Я думаю, что, наверное, где-то есть такое, да, но это очень сильно не развито у нас. Может быть, это какие-то вкрапления есть, да, но чтобы прям вот такой вот проект, что конкретно вот нацелен на детей, да, это потому что это тоже созависимые. И, как я уже говорила, да, то, что детки, они не просто их можно отбросить, да, и заниматься там, например, с родителями.
Отбросить или кому-нибудь оставить?
Да, или кому-то оставить на какие-то плечи. Нет, я думаю, что, правда, дети должны быть с матерями, с родителями, да, просто ими тоже нужно заниматься, потому что они настрадались, тоже насмотрелись в жизни.
Ну, Даша, еще один аспект. Мамочки, которые идут в реп-центр, очень часто их дети тормозят, назад возвращают. Mm-hmm. Она и рада бы, может быть, пройти реабилитацию, но она где-то все равно знает, что ее ребенок ожидает, и они рвутся уйти из реп-центра.
Да, 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 да. Это тоже проблема. А если бы они находились вместе, да, то это было все, конечно, намного проще. Вот, ну, на примере даже моей сестры, да, то есть ребенок был брошен все ее детство, мама где-то там бегала, даже, ну, поэтому не было такой материнской заботы. Вот. Но это все такое стадия до проекта, то есть они приедут.
Пожалуйста, обобщи, даже без моих наводящих вопросов, обобщи все сказанное тобой сейчас.
Угу.
Вот ты сегодня гостья Русское христианское радио, программа «Выбор».
Угу. Ну, я думаю, что... Вот все вот эти истории, которые, да, я рассказала про себя, про мою сестру, про ее мужа первого, который умер, да, который вот сейчас муж есть, да, про мою младшую сестру, которая занимается...
Племянница Сашенька, которая,
да, Сашенька
каялась 8 лет.
Которая
и моя... разумляла наркоманов.
Да, моя мамочка, да, то есть вся наша семья, я вижу, что действительно мы жили в таком раздрызге, в таком развале, да, внутри себя, внутри нашей семьи, и... Каждый из нас в какой-то определенный момент сделал выбор свой, выбор в сторону Господа, выбор в сторону Его воли, Его жизни. И все это, оно прям, я вижу, как это сверхъестественно восстановило нашу семью. Сейчас мама моя здорова, мы общаемся. То есть раньше мы никогда не общались с сестрами, с братьями, да? Но сейчас мы общаемся, мы очень часто ездим друг к другу в гости. Я вижу, как Бог поднимает моего брата, да, тоже у него есть служение. У моей сестры есть служение, она занимается с наркоманами, там, с подростками, с детьми, да? У меня есть служение. И, то есть у нас есть какая-то теперь цель в жизни, у нас есть какой-то смысл. Вот эта пустота, о которой я говорила в начале, да, она заполнилась Богом, смыслом. И я думаю, что каждый просто должен какой-то принять решение в определенный момент, как он будет жить. И я очень надеюсь, что это решение будет в пользу Господа, потому что Бог, Он созидает.
Наташа, спасибо большое всем, кто не слушал нас. Сначала я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Наталья Герасимова. Наташа, спасибо большое.
Спасибо вам.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
тобою я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнений.